Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы стихи Владимира Губайловского и танки в Балтийском доме. Во второй части передачи «Финны и россияне вместе» на фестивале пространство Тимура в Эрмитаже и пространство Колчака на экране. В издательстве «Центр современной литературы» вышла книга стихов нашего коллеги, веб-редактора сайта «Радио Свобода» Владимира Губайловского. И с ним разговаривала Лиля Пальвелева.
Владимир, ваша новая книга, даром что она всего в сотню страниц, отменно изданная и отменно составлена. Мне очень понравилась ее элегантная обложка, на которой помещена старинная карта Италии, средневековая. Мне очень понравилось, как книга выстроена за счет того, что ты последовательно читаешь стихи, возникает некое приращение смысла, когда одно независимое стихотворение рядом с другим независимым дает некий третий объем. И только одного мне не хватило. Ни под одним стихотворением нет даты его написания, как это принято. Почему?
Эта книжка имеет 15-летнюю историю. Не хотелось ставить даты под стихами, потому что все это достаточно сильно перемешано. Перемешаны стихи 93-го года, стихи, написанные в 2000 году, и даже стихи, написанные в 2007 году. Ее название «Судьба человека», мы его обсуждали с моим хорошим очень знакомым Дмитрием Воденниковым. Я ему сказал: «Дима, у меня есть такое название, но, по-моему, оно как-то совсем не подходит». Он сказал: «Ну почему же?» И фактически он стал крестным отцом названия этой книги и во многом ее сюжета.
А вас не смущало то, что это название уже существует? Я имею в виду повесть Михаила Шолохова «Судьба человека».
Меня это как раз и смущало. Но Дима мне дал индульгенцию, он сказал, что ничего. Может быть, так даже лучше. Название будет работать на контрапункте. Вот бывает такая судьба человека, а бывает совсем другая. Тогда я ее собрал. Она состоит, собственно, из трех кусков. Первая часть – это та книга, которая должна была выйти, но не вышла. Это стихи в основном 90-х годов. А вот вторая часть и есть «Судьба человека», потому что она построена от юности и до зрелости. Стихи оказываются конвой действительно судьбы от начала и до конца.
До конца это очень точно, потому что буквально на последней странице герой умирает.
Первая часть называется «Занятие философией», подготовка, что ли, к жизни.
Обучение.
Обучение. Вторая – это непосредственно судьба человека, а третья – это трагедия «Живое сердце». Эта трагедия родилась в довольно, может быть, странных обстоятельствах. Я стоял на платформе, я хорошо помню это, в текстильщиках, и думал: «Господи, ну что ж за бардак такой? Мыло негде купить». Это был 89-й год. И вот из этого родилась трагическая история. Она полуфантастическая, но, в общем, не только.
А вы не хотите прочитать какой-нибудь фрагмент из этой поэмы, чтобы было понятно, о чем мы говорим?
Я прочитаю просто финал, но для этого надо буквально в трех словах рассказать сюжет. Там есть некий человек, программист, который живет совершенно ясно в начале 90-х годов. И ему предлагают пойти работать в некое предприятие, которое занимается ни много ни мало переработкой людей на мыло. Именно так. И он идет туда. Там есть одна строчка, которая для меня является переломной. Он очень долго сомневается. Он говорит себе: «Ну а что, атеист спокойно будет мыться этим мылом». И все. То есть на самом деле поэма о компромиссе. О том, что человека внутри, он может сделать один шаг, после которого он уже не сможет вернуться. И вот этот человек, он идет в эту контору, и оказывается, что она занимается не только производством мыла.
Из людей.
Из людей, да. Она занимается экспортом органов живых людей, в частности, сердец. В какой-то момент он понимает, что у него пропала дочь. И вот, видимо, то есть он в этом абсолютно убежден, что она попала именно в этот конвейер. вся поэма от первого лица, а вот эпилог, который я прочитаю, он от третьего лица. «Очнулся он на кухонном полу, сел, огляделся. Было ровно 7. Тот час, в который много лет подряд он поднимался со своей постели. Он встал, умылся, долго чистил зубы. Подумал, я практически не пил, или совсем не пил. Но почему валялся на полу? На автомате оделся, и, стараясь не шуметь, он вышел на площадку. Долго жал на кнопку. Лифт, конечно, не работал. Он выругался и пошел пешком. Между вторым и третьим этажом увидел намалеванное сердце, пронзенное стрелой. Его рвало 14 минут. В конце концов он все-таки спустился. Подошел к машине и нащупал ключ в кармане. Попробовал открыть. Потом решил, что сесть за руль не сможет. У него дрожали руки. Шел июльский дождь, слепой и теплый, как грудной котенок. Он чувствовал, что у него в груди нет ничего, и только пустота, бездонная, сосущая, чужая. Он запрокинул голову. Над ним стояла радуга, но слезы на глазах ее размыли, и она казалась неимоверным мыльным пузырем. Пузырь искрился, разбухал, летел. В отчаянии он все же попытался схватить немного воздуха, и в это мгновение пузырь, качнувшись, лопнул. И в меркнущем сознании мелькнуло. «При чем здесь мыло?» «Ну, при чем здесь мыло?» Он рухнул на газон. Сознание больше к нему не возвращалось. Никогда. А к вечеру домой вернулась Степа, счастливая, уставшая, живая, с экскурсией по пушкинским местам. Он ошибся. Но это была экзистенциальная ошибка. То есть он приговорил себя к смерти сам.
Посмотрите, с самого начала возникает образ мыла. Он на стадионе, там кажется, что матч неправильно судит, и кричат судью на мыло. Мыльным пузырем эта вещь и заканчивается. Также в финале есть запоминающийся образ. Теплый дождь сравнивается с котенком. Да не с каким-нибудь, а грудным котенком. Такое словосочетание я встречаю впервые, совершенно для меня очевидно, я даже не буду спрашивать об этом, оно авторское. Вы по образованию математик и достаточно много лет работали по профессии. Я человек от математики далекий, но у меня всегда было подозрение, что существует какая-то тонкая связь в построении поэтического образа и математического мышления. Действительно ли математика предполагает некое воображение, способность к абстрагированию, соединения несоединимых вещей, или это моя фантазия исключительно гуманитарного человека?
Это совершенно все так и есть. Математика и поэзия — вещи, как говорил Бор, дополнительные. Есть старинная история про Гильберта. Когда его спросили об одном его ученике, он сказал: «Ну что вы, он стал поэтом. Для математики у него было слишком слабо развито воображение». Это правда. То, как работает воображение профессионального математика, ну, я занимался, в общем, в основном очень прикладными вещами, для меня это просто немыслимо. Поэзия – это вещь, которая скорее апеллирует к осязанию.
Именно осязанию?
Именно к осязанию. Даже не к зрению, не к слуху. То есть то, чего хочет добиться поэт, он хочет вещь потрогать. Если ему это удается, то у него все удается. Ну, конечно, это осязание такое наведенное, что ли, потому что невозможно потрогать многие вещи. Они просто не существуют в реальности.
Ага, но воображение тебе подсказывает, что ты это можешь потрогать, и ты это почти ощущаешь.
Именно. И если удается, наконец, это ощутить, то тогда все.
Тогда складывается образ.
Да.
У меня сложилось ощущение, что вы вполне могли потрогать вещи, к которым прикасались люди античного мира. Потому что для меня очень симпатичны ваши вещи, где действуют римляне и греки. Древние, разумеется. У одного стихотворения есть подзаголовок, который сразу меня развеселил, потому что там написано: перевод с гревнедреческого. Но прежде чем я вас попрошу поподробнее поговорить об этой вещи, другой вопрос. Когда я ее читала, рядом витала тень Бродского, а именно его одно из самых знаменитых стихотворений «Письма римскому другу», в котором Марциал из ссылки пишет Постуму. Это мое субъективное ощущение, или действительно вы имели в виду вот это стихотворение, когда сочиняли свое другое послание, которое называется «Письмо другу философу»?
Нет, Лиль, я имел в виду совершенно конкретное письмо, которое было написано Эпикуром и его ученику. Это не имеет никакого отношения к Бродскому. Ну, наверное, какое-то все-таки имеет, поскольку...
Поскольку Бродский тоже отталкивался от такого же рода посланий.
Конечно. В данном случае мы связаны только тем, что у нас был один и тот же первоисточник. То есть мы оба апеллировали к античной культуре.
Я должна подчеркнуть, что не только письмо, но и комментарий – это суть один стихотворный текст, имитирующий некое научное исследование, грамотно оформленное изысканием. Прочитайте, пожалуйста.
Я прочитаю само письмо и комментарий к нему. «Диоген Эхламону шлет привет. Не далее, как вчера, чуть свет, выходит Анаксагор на Косогор. Его навстречу Парменид семенит и говорит: человек – это мера. Анаксагор отвечает: какого, простите, хера, вы развешиваете у меня на ушах вашу лапшу? Отвали на 7 шагов по числу планет, а то укушу. Парменид возражает: а ты Платона знаешь? А Сократа? А бабу его лысую? А чего тогда ты тут выеживаешься? Уйди с моего многотрудного пути. В общем, вырвали друг другу по полбороды. В этом, друг Эхламон, еще нету большой беды. Одному стоику на Перу, в полемическом, сам понимаешь, жару, просто откусили нос. Стоически перенес. Обдумывай сказанное, Эхламон, днем и ночью, и ты убедишься воочию, что тот, кто живет созерцанием бессмертных благ, тот удостоен сих, тот бессмертен. Так, в оригинале латынь, сик. Дальше идут построчные комментарии. Эхламон, от греческого охлос, толпа. Судьба неизвестна, сочинения, скорее всего, обратились в дым. Впрочем, это случилось не с ним одним. Возможно, саркастический псевдоним. Анаксагор в основании всего положил ум. Парменид говорил: когито эрго сум, или что-то близкое в том же роде, правда, в греческом переводе. Излагал свои сочинения в виде поэм, не стеснялся ритмических подпорок, чем и дорог. Сократ был лыс, как колено. Несомненно, искажение фактов, типичное в эклектическом стиле. У Ксантиппы волосы были.
В одном из других стихотворений есть упоминание о том, чем хорошо было бы заняться, но не ходить на службу. Пойти на книжный развал или почитать хорошую книжку. Когда я читала и перечитывала вот это процитированное вами сейчас стихотворение, я как-то все время об этом помнила. Внутри вашей книжки свободно жить. И вот если ты темный и чего-то вовремя не прочитал и не выучил, не страшно, потому что ты о чем-то догадаешься. А если эти факты тебе знакомы, ты получаешь удовольствие от угадывания и узнавание.
Лиля Пальвелева представила книгу стихов нашего коллеги и друга Владимира Губайловского.